رادیو თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – фантазии Трампа на тему России. Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон? Что известно о внешнеполитических взглядах Дональда Трампа? Восхищается ли Трамп Владимиром Путиным? Почему Соединенным Штатам в последние четверть века не удавалась российская стратегия? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором Денверского университета Джонатаном Альдеманом, публицистом Дэвидом Саттером и политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Очередные партийные первичные выборы, прошедшие во вторник в пяти штатах, убедили даже тех, кто искал поводы для сомнений в жизнеспособности кандидатуры Дональда Трампа, в том, что остановить его на пути к номинации в президенты от республиканской партии, скорее всего, не удастся. У демократов в роли фактически несомненного кандидата в президенты утвердила себя Хиллари Клинтон. В случае с Трампом столкновение с пугающей многих в Америке и за ее пределами перспективой вызвало крайне тревожные комментарии. В четверг, например, аналитическое подразделение британского издательского дома «Экономист» распространило прогноз, в котором потенциальный приход Трампа в Белый дом оказался в середине списка главных угроз международной стабильности и порядку. Аналитики приравняли ее к угрозе джихадистского терроризма, который может подорвать мировую экономику. Они выявили в заявлениях Трампа милитаристские тенденции в подходе к решению ближневосточных проблем, считают, что его предложение о запрете въезда в США мусульман даст лозунг для вербовки новых членов террористических группировок, а враждебное отношение в отношении торговли с Мексикой и Китаем может довести дело до торговой войны. Чуть раньше, в комментарии агентства Bloomberg, перепечатанном многими американскими газетами, был поднят вопрос о попытках Трампа выйти на рынок недвижимости в Москве и о том, как эти интересы могут повлиять на его решение в случае избрания президентом. В начале марта письмо с предупреждением об опасностях осуществления предложений Дональда Трампа подписали более 100 видных республиканцев, специалистов в области международной политики. Иными словами, оппоненты Трампа находятся в состоянии близком к паническому. Его сторонники торжествуют, а в некоторых столицах, например, Москве, предаются приятным надеждам на возможное появление в Белом доме союзника. Но что в действительности сегодня известно о реальных взглядах и планах кандидата Трампа? Если верить моим собеседникам, по большому счету ничего. Как предполагает политолог Джонатан Альдеман, Дональд Трамп продолжает действовать в самом близком для него амплуа, в амплуа шоумена, попросту эпатируя и завораживая аудиторию. Сейчас твердо можно сказать лишь, что он очень близок к номинации в президенты.
На мой взгляд, потребуется чудо, чтобы в данный момент остановить Трампа на пути к номинации. Проблема для тех республиканцев, кто хотел бы его остановить, заключается еще и в том, что у них нет сейчас альтернативной фигуры. Идущий на втором месте Тед Круз в их глазах немногим отличается от Трампа. Он представляет правое крыло республиканской партии, во многом тот самый электорат, который голосует за Трампа. Губернатор Огайо Джон Кейсик, приемлемый для большинства республиканцев кандидат, так далеко отстал от лидеров, что у него нет шансов на номинацию. Поэтому в последнее время все больше слышны голоса видных республиканцев, которые смиряются с неизбежностью кандидатуры Трампа. В конце концов, если он даже не получит необходимого для избрания числа голосов делегатов съезда, то он почти наверняка все равно добьется номинации, потому что кандидатом станет тот, кто получит большинство.
Что, по вашему мнению, нам говорит об избирателе республиканца популярность такой фигуры, как Трамп, прежде всего известный своими нередко оскорбительными провокационными заявлениями в адрес тех, кто ему не симпатичен?
Это показывает, что значительная прослойка американцев, и это касается не только республиканского электората, переполнена негодованием. Прежде всего, разговор идет о представителях рабочего класса, преимущественно белых, у которых есть серьезные поводы для недовольства. За последние 20 лет их заработки практически не увеличились, существует высокий уровень скрытой безработицы, страна пережила не столь давно жестокую рецессию, выход из которой затянулся надолго. При этом они чувствуют себя жертвой, возобладавшей в обществе политической корректности, которая направлена на защиту интересов этнических меньшинств, женщин, других групп населения, за их счет. Они чувствуют, что остались позади, и политический класс не на их стороне. Интересно, что, согласно опросам, Трамп может привлечь от 10 до 20% избирателей демократов из-за этой же прослойки населения, что очень удивляет.
Профессор Алдман, в последнее время появилось немало статей, в которых крайне встревоженные авторы рассматривают Трампа с его, как им кажется, авторитарными замашками, неуважением к политическим институтам, как беспрецедентное явление в американской политической жизни, как человека, грубо говоря, опасного для американской демократии. Как вы относитесь к этим страхам?
Я думаю, мы видим Трампа шоумена. Он искушен в искусстве потакания вкусом аудитории. Я бы воспринимал все эти эпатирующие, неполиткорректные реплики и идеи как игру на совершенно определенную аудиторию. Он знает о таких настроениях в стране и с мастерством профессионала подыгрывает им для того, чтобы пробиться в президенты. У него не было бы шансов, займи он традиционную нишу серьезного кандидата. Но, например, на последних дебатах мы увидели другого Трампа, думающего, серьезного. Пока очень трудно сказать, какой может быть его политика, но некоторые из его взглядов крайне интересны. Например, его подход к отношениям с Россией. Этот подход совсем не вписывается в традиционные взгляды США на Россию. Он явно не рассматривает поведение Кремля и Владимира Путина в негативном свете. В действительности, аналогичные настроения существовали в США в 30-х годах прошлого века. Трамп почти откровенно говорит, что США не должно особо интересовать то, что происходит вблизи границ России. Он верит в тезис о сферах влияния и готов отнести к российской сфере большую часть пространства бывшего Советского Союза, если это цена, которую необходимо уплатить за нормальные спокойные отношения с Москвой. Он настаивает на том, что отношения России с соседями не являются важным для нас вопросом. Если Москва не ведет дело к холодной войне, то и США нечего делать в этом регионе. Помимо этого, как ни странно, между Трампом и Путиным немало общего. Их схожий взгляд на международные отношения, их национализм. Они оба шоумены. Вспомним хотя бы появление Путина с тиграми, полеты со стерхами. Но они также рассматривают мир с точки зрения так называемых убежденных реалистов.
Она в своих заявлениях, в отличие от Трампа, резко критикует Кремль. Обещает полную поддержку жертвам, назовем их так, Владимира Путина.
Я не думаю, что это будет крайне жесткая политика. Я бы назвал ее умеренно жесткой. Главная причина заключается в том, что ей, скорее всего, придется сосредоточиться на решении внутренних проблем страны. В том, что касается России, то большинство американцев не рассматривают Москву как источник реальной угрозы Соединенным Штатам. Да, действия Владимира Путина вызывают тревогу, но не столь сильные, чтобы вступать в конфликт с Россией. И если Путин ограничится вмешательством в дела своих ближайших соседей, то США, скорее всего, не пойдут на резкое ужесточение своей политики в отношении России. На мой взгляд, Клинтон будет в силу этих причин придерживаться, по большому счету, внешнеполитической линии Барака Обамы. Вообще, в демократической партии, у республиканцев это заметно в меньшей мере, сильны неоизоляционистские настроения, схожие с теми, что доминировали в США в 20-30-х годах прошлого века. Численность американских вооруженных сил сокращается. Барак Обама даже как-то сказал, что с его точки зрения мы можем сократить армию до уровня 1941 года, то есть до 300 тысяч человек, включая резерв и Национальную гвардию. Иными словами, такие настроения практически исключают вмешательство Соединенных Штатов в локальные конфликты. Так что у Путина, на мой взгляд, при любом новом президенте США останутся возможности для поддержания своей популярности у россиян на уровне 85%.
Это был профессор-политолог Джонатан Алдман. Дэвид Саттер, можно сейчас предположить, как будет выглядеть российская политика президента Дональда Трампа?
У меня впечатление, что Трамп сам не имеет какие-то серьезные убеждения по этому поводу. У него есть какие-то поверхностные впечатления, и на базе этих он выражает его мнение. А если Трамп становится президентом, он будет окружен, я надеюсь, людьми, которые имеют хоть какой-то опыт. Поэтому сказать сейчас, что он думает, как он будет относиться к России, это сложно. Тоже надо иметь в виду, что Россия и русские лидеры, они имеют талант испортит отношения с американскими президентами. Они все более-менее придут к власти очень наивно с идеей, что они будут сотрудничать с русскими лидерами, и потом они сталкиваются с фактом, что русский режим и Путин, они оперируют на совершенно немыслимые для нормального человека принципы, и рано или поздно они вынуждены сопротивляться. С Джорджем Бушем это может быть чуть-чуть раньше, с Бараком Обамой может быть чуть-чуть позже. Но, имея в виду ментальность России, ментальность русского режима и низкую цену человеческой жизни в России, это неизбежно, что даже самые наивные, самые доброжелательные, самые глупые будут рано или поздно сопротивляют русские претензии.
Какой российской политики можно ожидать от Хиллари Клинтон в качестве президента США, как вы считаете?
Хиллари был госсекретарь во время политики перезагрузки. Как госсекретарь она несет хоть какую-то ответственность для политики в одной из самых важных областей внешней политики. Политика перезагрузки – это был начато после убийства Анны Политковской, после убийства Александра Литвиненко, после Беслан, после Норд-Ост, и, естественно, после взрыва Дамаха в 99-м году. Поэтому те, которые были причастны к этому, они были люди поверхностные, бюрократические, которые не старались вникать в русских делах. Факт, что сейчас она говорит, что наша политика будет жестче, не значит, что она сейчас лучше понимает ситуацию, чем она понимала тогда.
Но, с другой стороны, она, видимо, научена итогами перезагрузки.
Я думаю, что Трамп тоже будет изъять какие-то уроки от этого, самые очевидные. Если мы говорим о Клинтоне и о Трампе, мы можем просто предсказать в обеих случаях, что глубокое понимание или попытка серьезно понимать не будет, но способность реагировать на совершенно очевидных фактах, может быть, будет.
Профессор Ширяев, что ждать Кремлю от потенциального президента США Трампа или президента Клинтона?
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что за 8 месяцев отслеживания пути мистера Трампа ни один из моих коллег, включая меня, мог быть прав. Все, что мы предсказывали, предугадывали и обещали, все казалось не так. Там его феномен очень необычный в американской политике, по крайней мере. Поэтому мы не можем правильно объяснить, и даже всегда с улыбкой мы воспринимаем вопросы, а что вот ты думаете о Трампе, что будет дальше? Я думаю, что, как правильно сказал Дэвид, он сам не знает, наверное. Во вторник, выступая на NBC утреннем шоу, когда был вопрос задан Трампу, а кто у вас главный советник по внешней политике? Он моментально сказал, я сам использую свой опыт и свои знания, и я сам себе советую внешней политике. Но когда люди случайно кидают имена Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, Крис Кристи, губернатор штата Нью-Джерси, как возможные кандидаты на пост госсекретаря, вице-президента, министра обороны, тогда уже головы поворачиваются и вопрос задаваться более серьезно. А что это означает? Будут ли они в власти и каким образом они будут влиять в политику? То, что существенных изменений не произойдет, не могу предсказать. Что касается Хиллари Клинтон, наверное, продолжение такого же подхода, какой был при нынешней администрации. Умеренная конфронтация и умеренная кооперация в избранных областях.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Фантазии Трампа на тему России. Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон?» В передаче участвуют профессор Денверского университета Джонатан Альдеман, публицист Дэвид Саттер и политолог-профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, перспектива выдвижения Трампа кандидатом от республиканской партии вызвала откровенный страх в рядах профессионалов внешней политики. 100 с лишним республиканских экспертов подписали открытое письмо, предупреждая о том, что идеи Трампа от торговых войн до антимусульманских выпадов, до заигрывания с диктаторами, как они говорят, подобными Владимиру Путину, противоречат интересам страны. Никогда прежде кандидат с такими так скажем, взрывоопасными взглядами, серьезно не претендовал на президентство в США. Можно сейчас реалистично представить, какие тезисы в качестве внешнеполитических установок будет преследовать Дональд Трамп?
Я думаю, что Трамп в конце концов будет более прагматичен, чем мы думаем. Но ущерб от него другое. Это будет очень трудно для Америки просто выполнить нравственную роль в международной политике с таким лидером, который все-таки будет оперировать на низких инстинктах американского электората, американского населения. Даже те, которые стараются критиковать, скажем, Россию или стараются поддерживать демократические тенденции в России, будет в определенном смысле ослаблено из-за того, что образ Америки будет дискредитирован с присутствием такого лидера. Но победа Трампа, хотя очень вероятна, пока не совершилась, и есть шанс, что, может быть, он не будет кандидатом.
Эрик Ширяев, как вы считаете, обоснованы страхи профессионалов-международников относительно идей Трампа?
Самое главное, что мы еще не знаем, каких взглядов придерживается Трамп. И он не высказался конкретно почти ни почему, кроме двух-трех моментов стены с Мексикой, и то очень было абстрактно сказано. Он не дается в подробности и делает это, по-моему, сознательно. Второй момент. Неоднократно он выступал и говорил, начиная уже с ноября, что он человек бизнеса, и для него самое главное – выиграть конкретный момент. Сейчас он пытается быть номинированным на позицию президента от партии. Как только он достигнет этого, якобы, слушая его, впечатление такое, что он поменяет манеру, высказывает свои взгляды и будет более президентским. Люди беспокоятся о Трампе, то, что наше привычное представление о политике, которое складывалось 20-30 лет, профессоров, комментаторов, то, что вещи были предсказуемы, мы могли контролировать, мы могли предсказать, подле общественного мнения. Трамп принес элемент неопределенности. И когда мы не знаем, что будет дальше, когда наши прежние знания и убеждения уже никогда неправильными, мы волнуемся. И лидеры волнуются правильно. На Fox News ведущий Билл О'Райли в течение 20 минут посвятил он советом, который он давал Трампу, потому что Трамп должен быть более президентским выглядеть, должен быть более сдержанным. Вы бизнесмен, вы были шоумен, теперь вы говорите от лица миллионов американцев, говорил Ралли. Поэтому вы должны быть более ответственны в своем высказывании. И Трамп не возражал.
Но все равно немножко странно и тревожно, когда человека, претендующего на высшую роль в государстве, приходится учить вот таким вещам, не так ли?
Ну, я считаю, что надо Трампу дать шанс и посмотреть, что будет. Да, давайте посмотрим, потому что мы мало что знаем о человеке. И как бизнесмен, пока что он выигрывает. В этом туре он выигрывает. Посмотрим, что будет в следующем туре, если он завоюет номинацию на пост кандидата от партии республиканцев.
Дэвид Саттер, многие обеспокоены тем, что может представлять собой российская политика в гипотетическом пока варианте президентства Дональда Трампа. Но ведь ни один из трех американских президентов в постсоветскую эпоху не сумел выработать успешной стратегии взаимодействия или тем более сотрудничества с Москвой. В чем дело, как вы считаете, почему это оказалось столь трудным занятием?
Есть традиционная американская поверхностность в отношении России. Мы видим Россию как отражение Америки очень часто, что русские, а не только американцы, которые говорят на каком-то непонятном языке. Проблема в том, что такие процессы в России после распада Советского Союза, которые даже самая умная американская политика была бы просто беспомощна, может быть, приостановить или на этих процессах влиять. Россия после распада Советского Союза произошел серьезная криминализация не только общества, но и ментальности людей. И на фоне этого мы видели злоупотребление Ельцина, злоупотребление Путина. Если бы мы бы могли понимать получше ситуацию в России, может быть, Америка, особенно во время Ельцина, когда престиж Америки в России был очень высокий, мы бы сумели влиять на процесс побольше. Но это спорный вопрос. К сожалению, много чего исходит мы сделаем ошибки, мы поощряем агрессию, но много чего исходит от сущности ситуации в самой России.
Эрик Ширяев, если вспомнить, и Клинтона, и Буша-младшего винили в США в том, что они, как тогда выражались, потеряли Россию. Перезагрузка Обамы переросла со временем в санкции. Такое ощущение, что над американо-российскими отношениями давлеет рок.
При Ельцине отношения были хорошие первую половину его правления, потом ухудшились. А при Буше отношения были очень хорошие, и потом ухудшились. При Обаме попытка была робкая, но, по крайней мере, достаточно анонсированная. Не получилось. Может быть, что-то в этом не только в одной стране, а в другой что-то находится, какая-то проблема находится. Я считаю, что плохие отношения с Америкой связаны с ростом национализма в России. Национализм – очень удобная философия, политика и консолидирующая сила, которая позволяет держать страну вместе. Прозападная политика, проамериканская политика вносит раскол в шатание. Национализм не вносит раскол в шатание. Причина ухудшения отношений, плохих отношений – российская внутренняя причина. Когда мне говорят, что не понимают России в Америке и на Западе, вот нужно понимать Россию. Это разговор у моих коллег-социальных ученых. Вот мы так любим говорить, вот вы не понимаете Китай, не понимаете Индию, не понимаете Россию, все беды от этого происходят. А как ученые базовых наук, можно спросить такой вопрос, а назовите мне вещи, которые мы должны понимать, назовите. И дайте такое, так сказать, тоже предсказание, что как только мы поймем, отношения исправятся. И тут же мои коллеги затыкаются. Что, дайте конкретно, что надо знать по поводу России, что? Что мы должны узнать, изучить, и после этого отношения улучшатся. Назовите что? Потому что Россия имеет долгую историю. Что Россия была под царизмом, коммунизмом. Что Россия – это большая страна. Что Россия имеет богатое наследие. Окей, все это мы выучим. Дальше что будет? Что Россия не простая страна. Дальше что будет? Дэвид, он правильно сказал, что да, мы подходим к России немножко с поверхностной, наивной точки зрения. В России понимают Америку адекватно и полностью. Такое впечатление, что мои российские коллеги считают, что они-то Америку понимают. А вот в Америке ничего не понимают по поводу России. Я считаю, что эта проблема обоюдная. Как Америка понимает Россию поверхностно, так и Россия понимает Америку очень поверхностно. Но, к сожалению, углубление знаний не связано с улучшением отношений.
Дэвид, возникает вопрос, поставленный Эриком, и я хочу его просто заострить. А в принципе, возможны ли нормальные отношения с современной нынешней Россией? Ведь если посмотреть, то с Россией, по большому счету, нет ни у кого хороших, добрых, близких отношений, за исключением нескольких государств, клиентов Кремля. Россия, судя по всему, просто-напросто считает себя правой, а так далеко все не считают. Вопрос возникает, можно ли с ней иметь какие-то нормальные отношения?
В самом деле Россия является естественным союзником Америки, потому что у нас общие враги, общие заботы, общие интересы. И сотрудничество между нашими странами может быть очень плодотворно. Из-за этого наши лидеры всегда ошибаются, потому что они видят эти очевидные вещи и считают, что русские будут видеть это тоже. Но при наличии режима, который фактически существует не для страны, но для себя, и готов совершить любое преступление, чтобы укрепиться в власти, я не вижу, что могут быть какие-то дружественные отношения. Могут быть какие-то реалистичные отношения, которые позволят ограниченной сфере сотрудничества. Но только когда Россия решает его внутреннюю проблему, могут быть возможности для широкой связи, которая очень будет взаимно выгодной.
То есть, когда Россия станет, так сказать, нормальной в общепринятом смысле страной?
Да, когда они избавятся от паразитирующих режимов.
Профессор Ширяев, а все-таки сколь вероятен вариант, о котором говорит мой собеседник из Денверского университета? Дескать, Америка впадает в неоизоляционизм, занимается решением внутренних проблем и особо не интересуется тем, чем занимается на своем заднем дворе Владимир Путин, лидер не очень важной экономически слабой страны.
Скорее всего, так. Ну, во-первых, в сегодняшнем мире нельзя быть полностью изоляционированным, потому что мир уже перешел в другое качество. Мы более глобальные, мы уже просто физически и инстанционно завязаны во всех отношениях. Поэтому быть полностью неоизоляционистом или старым уже не удастся. по-моему, кто бы ни пришел к власти в Америке, то, скорее всего, мы не ожидаем никаких изменений в ближайшие 10 лет, если не будет изменений в России. И что может изменить, и что может произойти, во-первых, это, не дай бог, какая глобальная катастрофа, которая Россию и Америку приблизит значительно, чтобы решить проблемы, связанные с последствиями катастрофы. А второе, неожиданное улучшение в бизнес-отношениях, которое не предвидится пока. И как мне парадоксально звучит, я для этого повторю, отношения могут улучшиться значительно, если решение в Кремле будет такое принято. Улучшить отношения, и команда пойдет сверху вниз, и отношения улучшатся буквально в неделю.
Дэвид, если президент Трамп в самом деле захочет в духе расчетливого предпринимательства признать за Кремлем сферы влияния, отказаться от решительной поддержки Украины и других соседей России, такой разворот американской политики осуществим? Или существуют некие принципы – поддержка свободы, демократии, которые в любом случае возобладают в американской политике?
Ну, это будет вызывать серьезное сопротивление в Конгрессе, особенно если как результат этого будет новая агрессия в Украине. Это тоже поднимает вопрос о Прибалтике, потому что что мы будем считать сферу влияния России? В российском понимании это очень гибкое определение. И как больше мы их позволим это интерпретировать по-своему, как больше они будут сделать это в ущерб наших интересов. Поэтому я думаю, что это нереалистичная такая позиция. Это было бы возможно, если Россия не имела какие-то амбиции в отношении с соседом. Но эти амбиции существуют, и рано или поздно Америка будет вынуждена их сопротивлять.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» «Фантазии Трампа на тему России». Как может выглядеть российская политика Дональда Трампа и Хиллари Клинтон? Что известно о внешнеполитических взглядах Дональда Трампа? Почему Соединенным Штатам в последние четверть века не удавалась российская стратегия? В передаче участвовали политолог, профессор Денверского университета Джонатан Альдеман, публицист Дэвид Саттер и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. Передачу вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Годовая инфляция в России с начала года замедлилась в полтора раза. Однако эффект главного фактора столь резкого торможения уже вскоре сойдет на нет, тогда как фундаментальные причины того, почему даже при обвальном сокращении импорта девальвационный рост цен в стране зашкаливает, сохраняются в полной мере. И случись новое ослабление рубля из-за подешевевшей нефти, рост цен в России не сильно сдержит даже резко упавший в стране внутренний спрос. Наш гость – экономист Игорь Николаев. В российской промышленности весеннее обострение оптимизма. Эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара, регулярно вычисляющие так называемый индекс промышленного оптимизма, отметили резкое его повышение в марте, хотя еще в феврале этот индекс пребывал на шестилетнем минимуме. Еще более удивительными в нынешних условиях оказываются прогнозы самих предприятий относительно расширения занятости на них. О причинах такого всплеска промышленного оптимизма рассказывает руководитель профильной лаборатории Института имени Гайдара Сергей Цухлот. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Годовые темпы инфляции в России к концу первой декады марта, судя по данным Росстата, замедлились до 8%, с почти 13% к началу 2016 года. Получается, что фактор высокой базы первых месяцев прошлого года, когда рост цен ускорился чуть ли не до 17%, проявился, как и ожидалось, в полной мере, тогда как фактор новой волны девальвации рубля, случившейся в декабре-январе, лишь отчасти. В этом нет ничего удивительного, проявились обстоятельства, которых в прошлом году просто еще не было, отмечает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Я имею в виду те самые спросовые ограничения, которые сейчас значительно выше, чем они были год назад. Реальные доходы населения в 2015 году упали на 4%, реальные зарплаты почти на 10%. Это очень серьезно. Поэтому, несмотря на то, что и тогда было сильное ослабление рубля, и сейчас было сильное ослабление рубля в конце года, в начале наступившего года, как раз спросовые ограничения, они сыграли роль в том, что инфляция именно в годовом измерении в этом году, она существенно ниже по сравнению с тем показателем, который фиксировался год назад.
Курс рубля, следуя за ценами на нефть, в последние три месяца сначала снизился на 20% к 22 января, а потом рос и теперь фактически вернулся на уровни середины декабря. По вашим представлениям, такие сильные, но относительно непродолжительные колебания курса в какой мере перекладываются в текущие розничные цены?
Они могут перекладываться в текущие цены, если бы не было такого ограничения, которое активно сейчас действует. Это спросовые ограничения. Если бы не было таких спросовых ограничений, эластичность, это так называется на научном языке, взаимосвязи между колебаниями курса рубля и ценами была бы выше. А так получается, действительно, грубо говоря, шарахает туда-сюда очень сильно, а цены вроде бы сильно не меняются. Главная причина этого – растущие спросовые ограничения из-за того, что реальные доходы, реальные зарплаты значительно снизились.
В прошлом году ориентиром для розничных цен в стране фактически на весь год стали те минимумы рубля, которые были достигнуты еще в январе – 70 рублей за доллар плюс некий запас. В январе нынешнего года минимум оказался еще ниже – 84-85 рублей за доллар. Можно предположить, что и он закладывается теперь с каким-то запасом в цены торговли. Или из-за упавшего спроса вряд ли можно говорить теперь о повторении этой схемы прошлого года?
Мы уже видим, что схема прошлого года в данном случае не повторяется. И вновь я должен сказать о тех самых спросовых ограничениях, из-за которых эта схема и не повторяется. Ну и, в принципе, надо учитывать то, что, несмотря на то, что неопределенность экономической ситуации сохраняется, в общем, произошла некая все-таки адаптация. Конец 2014 года, начало 2015 года – это все-таки был шок настоящий. А то, что сейчас происходило с ослаблением курса рубля, ну да, это было сильно, но все-таки шоком это нельзя было назвать. Вот когда шок, тогда теряются вообще какие-либо ориентиры. И тогда мы видели такую шестоплеску с ценами. Сейчас шока все-таки не было, несмотря на то, что рубль ослабел сопоставимо, можно даже сказать, в моменте и сильнее ослабел. То, что спросовые ограничения и некая адаптация, которая произошла, эти факторы объясняют то, что сейчас цены так не следуют за курсом рубля.
Объемы импорта в Россию резко сокращаются уже два года подряд, причем очень сильно, на 30-40% в течение года. По идее, такой спад должен был бы весьма заметно сдержать рост внутренних цен из-за девальвации рубля, так как именно через импорт она и оказывает влияние на инфляцию. Однако этого, по сути, не произошло и не происходит. Почему? Даже с учетом того, что доля импортных комплектующих или сырья для очень многих товаров, производимых в самой России, остается высокой.
Объяснение, на мой взгляд, следующее. Да, можно и справедливо было бы говорить о том, что есть составляющие, комплектующие импортные, которые сидят в цене продукции. Но только этим объяснить нельзя. Здесь есть еще и такой фактор, как в условиях недостаточного уровня конкуренции, когда падает потребительский спрос, продавцы, да и производители в таких условиях поступают по-простому, просто задирают цены. Вот если бы была у нас экономика с высоким уровнем конкуренции, то это бы ограничивало такое поведение и производителей, и продавцов. И неважно, отечественная это продукция, импортная, есть там значительная составляющая импортной комплектующей, нет ли ее, поднимаем цены и все. Вот, на мой взгляд, главное объяснение того, почему при падении курса рубля цены на отечественную продукцию тоже растут. Но помимо того, что регулируемые тарифы у нас растут, это тоже объясняет, почему цены на отечественную продукцию растут. Но вот это вот все-таки главное. Есть фундаментальный недостаток российской экономики, из-за которого в такие периоды цены на отечественную продукцию тоже растут.
Резкое сокращение внутреннего спроса в стране, ставшее следствием падения доходов населения. В какой мере, по вашим представлениям, может сдержать ускорение инфляции, если допустить новое снижение цен на нефть и, как следствие, очередное ослабление рубля?
Спросовые ограничения, конечно, они могут замедлить рост цен, то, что мы сейчас и наблюдаем. Но таким непреодолимым препятствием для роста цен в нашей экономике они все-таки не станут. Какие бы ни были спросовые ограничения, но когда финансовое положение ухудшается, и когда я в условиях недостаточного уровня конкуренции могу действовать именно таким способом, что буду поднимать цену на товары, да, спросовые ограничения, да, там условно стало покупать 30% из тех, которые раньше покупали, но зато пускай они покупают по более дорогой цене. Вот такая логика действует. Поэтому спросовые ограничения, они есть, они будут, они сдерживают, но непреодолимым препятствием для роста цен они не являются. И по мере ухудшения состояния экономики спросовые ограничения будут меньше воздействовать на динамику цен. Собственно говоря, мы это проходили уже в 90-х годах, несмотря на такое резкое снижение уровня жизни народа. Цены-то росли, будь здоров как. Ну и плюс не будем забывать, что многое с точки зрения объяснения того, что происходит с ценами, будет зависеть от денежно-кредитной, от монетарной политики властей.
Вы имеете в виду самые разные предложения расширить денежное предложение в экономике, реализовать некий российский вариант количественного смягчения, то есть финансового стимулирования экономического роста, который сегодня активно проводится в странах еврозоны или Японии, но уже завершилось в Соединенных Штатах?
Если возобладают те идеи, которые сейчас активно продвигаются даже вполне себе такими статусными людьми, я имею в виду накачка экономики деньгами. Хотя это все пытаются облагородить так, что это проектное финансирование, подцелевые проекты, российский вариант количественного смягчения. Вот несмотря на какие-либо спросовые ограничения, если это будет масштабно применяться, то нам гарантирован, конечно, еще один взлет цен.
Годовая инфляция в стране, возвращаясь к последним данным Росстата, к середине марта замедлилась до 8%. При этом результаты опросов, проводимых ежемесячно по заказу Центрального банка, показывают, что люди оценивают ее почти втрое выше – 21% по состоянию на февраль. Понятно, что Росстат просчитывает изменения цен на конкретные товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, но все же разрыв между статистикой и реальными ощущениями людей слишком велик. На ваш взгляд, сколь в принципе сравнимы эти оценки?
Такие оценки сопоставимы в условиях, когда все спокойно. Вот когда нет таких потрясений на ценовом рынке, тогда та инфляция, о которой говорят люди на основе своих субъективных ощущений, как им представляется, она, в общем, примерно совпадает с официальными оценками. Вот когда же происходят такие встряски ценовые, когда по кошельку граждан цены бьют очень сильно, то их внимание естественным образом, в первую очередь, обращается на то, что быстрее всего растет в цене. Просто из поля зрения выпадают те товары, цены на которые, может быть, даже не растут или даже падают. Так и сейчас там происходит, когда продовольствие, допустим, растет быстрее, когда услуги ЖКХ, в общем, растут сильно, то люди как-то не очень обращают внимание на то, что бытовая техника-то так, в общем, может, и не растет, особенно если речь идет об отечественной, хотя такой мало. Поэтому объяснение простое, естественное. В условиях, когда очень сильны ценовые потрясения, внимание в первую очередь обращается на то, что быстрее всего растет в цене. И отсюда инфляция по ощущениям, по субъективным ощущениям людей всегда будет получаться выше, чем вот такая вот корректно посчитанная по ценам товаров представителей в потребительских корзинах.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Даешь крепчающий рубль. В российской промышленности весеннее обострение оптимизма. Эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара, регулярно вычисляющие так называемый индекс промышленного оптимизма, отметили резкое его повышение в марте, хотя еще в феврале этот индекс пребывал на 6-летнем минимуме. Специальные опросы промышленных предприятий России выявили не только резкий рост их ожиданий в части объемов производства в ближайшие месяцы или спроса на их продукцию на внутреннем рынке. Еще более удивительными в нынешних условиях спада этого спроса оказываются прогнозы самих предприятий относительно расширения занятости на них, то есть увеличения численности необходимого им персонала. Так называемый индекс промышленного оптимизма, регулярно вычисляемый в Институте Гайдара для предприятий российской промышленности уже более 10 лет, постоянно снижался в последние месяцы и буквально в феврале достиг абсолютного минимума за период с конца 2009 года. И вдруг в марте он резко взлетел, что стало неожиданным и для самих экспертов. С чем именно может быть связана столь резкая перемена в оценках предприятиями своих перспектив на ближайшее будущее? Наш собеседник в Москве Сергей Цухло, руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара.
Я думаю, что предприятия увидели, что основной, к сожалению, для нашей экономики индикатор, это курс национальной валюты, показал признаки укрепления, и поскольку, по их оценкам, укрепление рубля необходимо и для роста внутреннего спроса на продукцию, и для роста инвестиций, и для снижения издержек, и для роста конкурентоспособности российской продукции, они поняли, что в связи с этим это небольшое укрепление может дать шанс на оживление промышленного производства российской промышленности. Никаких других факторов в последние месяцы, в конце февраля, в начале марта, никто не видел. Мы видели только укрепление рубля вслед за ростом нефтяных цен.
Результаты ваших опросов показывают, что предприятия вдруг заговорили о планах расширения собственного выпуска в ближайшие месяцы. Это тем более удивительно в условиях, когда никаких признаков восстановления спроса на их продукцию в стране не видно. Как вы объясняете такой феномен? Может быть, предприятиям видится что-то такое, что не видно другим?
Нет, я думаю, они видят все то же самое, что видят и все, поскольку девальвация рубля, которая была запущена в декабре 2014 года, снизила спрос на российскую продукцию, и вся покупательская активность всех, и населения, и предприятий, и государства резко упала, поскольку упали рублевые доходы, и в условиях неуспешности импортозамещения всем российским покупателям приходится отдавать больше рублей за продукцию, которая не может быть замещена российскими аналогами. А когда рубль стал укрепляться, у нас, соответственно, остается больше рублей на покупку российской продукции. И это все-таки является для последних 25 лет российских экономических реформ признаком оживления российской экономики и увеличением расходов и предприятий, и государства, и населения на покупку товаров, услуг и инвестиций.
Вы регулярно отслеживаете процессы импортозамещения в российской промышленности и сейчас говорите об их неуспешности. В прошлом году вы отмечали сокращение планов дальнейшего его расширения предприятиями, то есть импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. Однако к концу года, на фоне начавшейся очередной волны девальвации рубля, предприятия умерили свои планы новых закупок по импорту. Что в этой части изменилось теперь? Это тем более интересно на фоне динамики курса рубля в последние месяцы. Вспомним, за период с середины декабря он сначала подешевел к доллару на 20%, а потом постепенно отыграл все эти потери и теперь вернулся к уровням начала декабря.
Мы вот сейчас задали один вопрос о помехах импортозамещению, и, к сожалению, нам предприятия сообщили, что основная проблема импортозамещения для российских промышленных предприятий, которые выходят на рынки машин и оборудования, сырья и материалов, основная проблема стала более жесткой, более массовой. А основная проблема для них была всегда – это банальное отсутствие российских аналогов. И если в январе 2015 года и в августе 2015 года об этой проблеме нам сообщали 62% предприятий, то по последним данным с этой проблемой сейчас сталкивается уже 67% предприятий. На втором месте – качество российских аналогов. Это уже препятствует импортозамещению у 42% промышленных предприятий. В такой ситуации для предприятий все-таки, похоже, предпочтительно именно укрепление рубля, которое позволит без катастрофического роста издержек покупать по-прежнему тот импорт, который не может быть замещен российскими аналогами. И нам предприятие об этом прямо сообщили в декабре 2015 года. То есть вот 3 месяца назад мы их спросили, какое изменение было предпочтительно для снижения биржи, для роста конкурентоспособности, для роста выпуска. Во всех этих случаях предприятия считают после года девальвации, что им нужно укрепление рубля, а не дальнейшее его ослабление или сохранение на декабрьском уровне 2015 года.
В целом, по вашим последним оценкам, можно ли говорить об изменениях самих ожиданий предприятий по части восстановления спроса на их продукцию? Их собственные нынешние прогнозы оказались в этой части куда более оптимистичными, чем всего месяц назад, когда они, наоборот, были полны пессимизма.
Да, это именно так. Вполне можно говорить о том, что предприятие надеется на оживление спроса на свою, то есть на российскую промышленную продукцию в ближайшие месяцы. И опять же, по-моему, это связано только с тем, что укрепляется курс рубля и с тем, что все потенциальные покупатели российской промышленной продукции, даже в условиях укрепления курса рубля, будут более активно выходить на рынки и покупать продукцию российских промышленностей.
Еще в феврале предприятия весьма негативно оценивали фактор запасов готовой продукции. В условиях упавшего спроса они стремительно нарастали, что закономерно. И вдруг резкое улучшение этих оценок в марте. С чем это могло быть связано? Может быть, им удалось распродать часть этих запасов? Или речь идет лишь об ожиданиях предприятий в этой части, которые могут и вновь измениться?
Я думаю, что это связано, в первую очередь, конечно, с принципиальным изменением их ожиданий в части спроса и, как следствие, по этой причине, пересмотром оценок запасов готовых продуктов. Притом сами физические объемы запасов готовой продукции могли не измениться в марте по сравнению с февралем. Но в связи с тем, что предприятия ожидают роста спроса на свою продукцию, они посчитали, имея, возможно, даже сохранившиеся физические объемы запасов, уже недостаточным для того, чтобы удовлетворять неожиданный для них, не планировавшийся раньше рост спроса на их продукцию. И по этой причине пересмотрели свои оценки запасов и пересмотрели планы выпуска, в том числе и для пополнения своих запасов готовой продукции. Улучшение всего вот этого набора показателей, которые мы отслеживаем ежемесячно, говорит о том, что промышленность явно позитивно настроена на ближайшие месяцы и в части спроса на свою продукцию, и в части выпуска на своих предприятиях.
Удивительными выглядят последние прогнозы самих предприятий в части планов расширения персонала. Буквально месяц-два назад почти 80% российских промышленных предприятий, по вашим же оценкам, определяли тогдашнее количество собственных работников как достаточное в связи с ожидаемыми изменениями спроса. И это весьма соответствовало спаду этого самого спроса в стране. И вдруг столь резко изменившиеся прогнозы в марте. На чем, по вашим представлениям, может быть основан нынешний оптимизм предприятий в этой части, то есть в части рынка труда?
Если говорить о рынке труда, то в кризисном 2015 году никакого кризисного роста безработицы у нас не было. Это сильно, похоже, обрадовало и Министерство экономического развития, и социального развития. А предприятия, поскольку они сейчас в марте пересмотрели свои ожидания, прогнозы спроса, соответственно, они поняли, что имевшееся у них количество работников в январе-феврале будет уже недостаточным для обеспечения возможного прогнозируемого ими роста спроса и необходимого роста выпуска. И по этой причине они, видимо, решили набирать работников, ну или перестать не препятствовать их увольнению ям со своих предприятий. Я думаю, что это опять же связано с тем, что вот они ожидают роста спроса на свою продукцию в ближайшие 2-3 месяца, по крайней мере. Что будет дальше, что будет в середине года или во второй половине года, сейчас, конечно, прогнозировать довольно сложно, поскольку мы все поняли, и предприятия тоже поняли, что спрос на российскую продукцию и состояние российской экономики в целом все-таки зависит от курса национальной валюты. Не так, как предсказывает теория, что ослабление национальной валюты – это оживление внутреннего производства, к сожалению, а мы не наблюдаем его оживления, или в лучшем случае мы не увидели его резкого кризисного спада, как было в 2008-2009 годах. И по этой причине предприятия поняли, что им лучше набирать работников и, в первую очередь, квалифицированных рабочих, которых у них дефицит больше всего. У них хватает менеджеров, хватает бухгалтеров, хватает начальников всех уровней, а вот квалифицированных рабочих, которые выпускали советские ПТУ, у них явно будет не хватать.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев, выступая на этой неделе в Государственной Думе, заявил: «Я думаю, весьма вероятно и ожидаемо, что второй квартал нам покажет положительные оценки по росту не только промышленного производства, но и по ВВП». Конец цитаты. Результаты ваших последних опросов российских промышленных предприятий в какой мере соотносятся с оптимизмом министра?
Ну, министр, возглавляющий Министерство экономического развития, положен быть оптимизмом, поскольку все-таки отвечает за экономический рост, за экономическое развитие, и никаких других прогнозов ожидать не стоит. Я думаю, что промышленные предприятия, по крайней мере, перестали набирать пессимизм в своих ожиданиях, что играет на руку прогнозам министра Улюкаева, и в этой части они, наверное, в очередной раз, может быть, уже не в первый раз попытаются поддержать те ожидания и прогнозы, которые мы слышим от наших чиновников, от наших министров.
В правительстве сейчас много спорят о разного рода формах расширения государственного финансового стимулирования экономического роста в стране. С одной стороны, звучат доводы о том, что, мол, других источников пока и не видно. С другой стороны, есть масса опасений неизбежного в этом случае ускорения инфляции. А это, в свою очередь, разрушит любые производственные планы, хоть на полгода, хоть на 2 года вперед. Вспомним, например, что говорил об этом в нашей программе Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании «ФБК».
Если возобладают те идеи, которые сейчас активно продвигаются даже вполне себе такими статусными людьми, я имею в виду накачка экономики деньгами, хотя это все пытаются облагородить так, что это проектное финансирование, подцелевые проекты, российский вариант количественного смягчения. Вот, несмотря на какие-либо спросовые ограничения, если это будет масштабно применяться, то нам гарантирован, конечно, еще один взлет цен.
В последние десятилетия многие страны мира предпринимали попытки вывести национальные экономики из очередных кризисов за счет реализации неких крупных проектов с участием государства. В какой степени такие меры применимы сегодня в России, об этом говорил в одном из недавних выпусков нашей программы бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Эти инструменты наше государство уже в значительной степени использовало. И довольно активный инвестиционный спрос последних лет, он был связан не с частными инвестициями, он был связан именно с государственными инвестициями, включая такие мегапроекты, как «Саммит АТЭС» и гигантское строительство на острове Русский, «Олимпиада», ну, сейчас чемпионат мира по футболу является таким мегапроектом. Крым, безусловно, стал самостоятельным мегапроектом с точки зрения расходования бюджетных средств. Но проблема в том, что у государства просто нет для этого ресурсов. Сейчас главная проблема – это как привести бюджет в соответствии с экономическими реалиями и как правильно выбрать приоритеты, какие статьи бюджета можно менее болезненно сократить, как выявить наиболее неэффективные бюджетные траты, чтобы их сократить. Поэтому возможности для вот такого а-ля кейнсианского стимулирования экономического роста за счет государственного спроса, они не столь велики.
Любые стимулирующие экономический рост в России меры государства, точнее их эффект, будут тесно связаны с текущим курсом рубля. А он, в свою очередь, почти полностью зависит сегодня от динамики цен на нефть, как главного экспортного товара России, который является основным источником поступлений валюты в страну. О последствиях влияния такой зависимости для российской экономики в целом говорил недавно в нашей программе экономист Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России.
Конечно, на разных рынках разные факторы могут влиять на ситуацию, но если посмотреть на график движения цен на нефть и курса рубля к доллару за последние 3 года, то вы увидите, что эта зависимость, ну, абсолютно жестко прослеживается. И мне кажется, что избежать этой зависимости невозможно до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока не научится производить на экспорт что-то другое, кроме сырья. Может ли что-то измениться? Может. Ну, например, вот, не знаю, Россия уходит из Восточной Украины, отдает Донбасс Киеву, там, подписывает какое-то мирное соглашение и перестает вмешиваться во внутренние дела, после чего отменяются западные санкции, и там западный капитал может при желании приходить в Россию. И понятно, что это уровень курса рубля к доллару поменяет. Но после того, как он стабилизируется на каком-то уровне, опять вот эта зависимость от цен на нефть, она восстановится. То есть она никуда не исчезнет. Поэтому, ну, к сожалению, структура экономики, характер экономики, она определяет эту зависимость.
В этом контексте, если вернуться к опросам промышленных предприятий, проводимых Институтом экономической политики имени Гайдара, как сами предприятия оценивают потенциал финансовых стимулов со стороны государства в нынешней ситуации? Или у них свои приоритеты в отношении того, что называют антикризисными мерами правительства? Сергей Цухло.
Я думаю, мы это можем косвенно оценить по тому, что для них наиболее актуально вот сейчас, какая антикризисные меры они сами реализуют на своих предприятиях. Сами предприятия у себя на своих производствах первую очередь занимаются тем, что снижают свои издержки. То есть они ищут более выгодных поставщиков и в этой ситуации пытаются сдерживать собственные цены. Если мы увидим вот такое инфляционное стимулирование нашей экономики, то для предприятий, я думаю, это будет не очень хорошо. С этой точки зрения, для них более актуальны другие меры, ну или, по крайней мере, в 2015 году они в первую очередь говорили о снижении налоговой нагрузки, чего мы, к сожалению, не видели в течение 2015 года, скорее были обратные процессы. И они говорили об укреплении курса рубля, что сейчас полностью подтверждается всеми нашими опросами в течение 2015 года и начале 2016 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
Oh,